Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские власти приняли решение об освобождении центра Киева от палаточного городка. Согласятся ли активисты Майдана разойтись по домам? Американские сенаторы критикуют Барака Обаму за нерешительную политику в отношении Москвы. Реальны ли новые международные санкции против России? На кинофестивале в Карловых Варах обсуждают российский запрет на использование нецензурной лексики в произведениях искусства. Почему творческое сообщество считает эти меры ханжеством? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Донецкой области украинские военные продолжают наступление и обстреливают огневые точки сепаратистов в населенном пункте Карловка Мариинского района. Сегодня силы так называемой Донецкой Народной Республики оставили город Северск в Донецкой области. За сутки в зоне боевых действий на востоке Украины погибли трое украинских военных, 11 ранены. Однако сепаратисты сообщают, что потери украинской стороны в 10 раз выше. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По информации украинских военных, при обстреле пограничного пропускного пункта Должанский в Луганской области ранены 5 военнослужащих. Всего в ночь на четверг были обстреляны 5 украинских блокпостов. Пострадавших нет. Национальная гвардия сообщает о завершении разминирования в населенных пунктах между Изюмом и Славянском. В зоне операции находится корреспондент Радио Свобода Лев Костек. По его словам, данных о пострадавших от взрывов мин и фугасов среди мирных жителей нет.
По крайней мере, в официальных заявлениях военные не говорят о погибших или пострадавших. А вот мин сейчас активно работают МЧСники, саперы, вернее, очень много на самом деле находят и боеприпасов, и не разорвавшихся снарядов.
А вы как-то лично с этой проблемой сталкивались? Каково это?
Ну, да, вот есть ситуации, когда просто можно ехать по дороге из одного населенного пункта в другой, и прямо в асфальте, на трассе может торчать снаряд. Может торчать мина. Здание, которое я захожу там снимать, где раньше находились боевики, сначала там работают украинские военные, а потом уж позволяют зайти нам. Поэтому, действительно, мы даже сталкиваемся, журналисты, с тем, что очень много последствий стычек и пребывания здесь.
Часто ли сейчас слышатся перестрелки по сравнению, ну, к примеру, там, с тем, что было 2-3 дня назад?
Да, перестрелки слышны так же, как и были слышны. Просто география их сменилась. Если раньше стреляли возле Славянска, возле Краматорска, или там возле Семеновки, или еще где-то ближе к этой территории, то сейчас линия фронта, назовем это так, сместилась ближе к Донецку и Луганску. Там сейчас бои возле Ямполя были, и даже работали грады. Это было слышно на многие километры. А также сейчас Карловке, это недалеко от Донецка, также идут бои. Но там, говорить о каком-то затишье я бы не стал. То есть.
Сообщается, что с Украины в Россию движется большое количество беженцев. А
вы должны понимать, что потоков беженцев нету сейчас и точно нет. Если когда была активная фаза АТО, то да, было какое-то количество людей, которые выезжали. Оно было достаточно большое, поэтому их можно было увидеть. Сейчас же обстрелов городов масштабных нету, поэтому, соответственно, и людей, которые бы массово уезжали, нет. Конечно же, из Донецка едут люди, и из Луганска, но это единичные случаи. Ну, то есть они могут исчисляться там десятками, а может даже сотнями, но проследить этот процесс нереально. Поэтому
в заложниках у сепаратистов на Донбассе находится как минимум 150 граждан Украины. Об этом в четверг в Харькове заявила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По сообщению корреспондента издания «Новости Донбасса» Михаила Багана, в Донецке появилась информация, что сепаратисты снимают с поездов Донецк-Киев мужчин, которые пытаются покинуть город. Донецкая железная дорога эти данные опровергает. Также есть информация, что ополченцы задерживают мужчин на улицах Донецка и призывают к участию в военном конфликте на стороне Донецкой Народной Республики. О ситуации в Донецке говорит Михаил Баган.
Донецк наводнен вооруженными людьми, особенно это заметно в центре города, на окраинах не так. По сообщениям горсовета и жителей в нескольких районах этой ночью была слышна стрельба. Что касается того, как ведут себя сепаратисты, участились случаи похищения людей. Сообщают о том, что часто забирают мужчин просто на улице под предлогом того, что они должны воевать за ДНР. Что касается мирных жителей, ну, обычных людей, горожан, очень стараются уехать как можно скорее. Люди просто напуганы, люди очень боятся того, что происходит. В принципе, люди живут в ожидании мира, конечно, в первую очередь. Но как этот мир будет устанавливаться, пока не совсем понятно. В близлежащих поселках, прилегающих к Донецку, постоянно ведутся бои. Постоянно сообщение о том, что украинская техника подходит к городу, но активные действия со стороны украинских силовиков в самом Донецке не наблюдают.
Можно ли сейчас свободно уехать из города?
Есть проблемы с покупкой билетов, особенно в Киев, на поезда. Ну, аэропорт у нас не работает уже несколько месяцев. Что касается автовокзалов, автобусы ходят, но проблема в том, что они проезжают через блокпосты. И опять-таки, ну, сообщение о том, что снимают людей с автобусов, из поездов, кстати, тоже вчера появилось сообщение, оно не подтверждено пока что, но оно было, о том, что сняли несколько человек, несколько мужчин с поезда Донецкий.
Что с городской инфраструктурой, магазины, аптеки, больницы?
Транспорт работает, вода подается в ограниченном режиме, потому что еще продолжается ремонт канала подачи воды, поврежденного вследствие боевых действий. Свет, газ, все есть.
Луганские сепаратисты заявляют о подготовке масштабного наступления. Как сообщил глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Валерий Болотов, за последние сутки его сторонники убили около полусотни солдат украинской армии. Сейчас мы завершаем передислокацию войск и переформатирование военного штаба. В планах Генштаба проведение наступательных операций, сказал глава сепаратистов, которого цитирует московский комсомолец. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Генеральный прокурор Украины Виталий Ерема обратился к руководству Министерства внутренних дел и Службы безопасности Республики с требованием принять меры по освобождению захваченных ранее гражданскими активистами административных зданий в центре Киева. Генеральный прокурор не исключил, что может быть применена сила не только для освобождения зданий, но и для освобождения от палаток Майдана независимости. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В палаточном городке на Майдане независимости уже несколько дней неспокойно. В начале недели здесь была даже перестрелка, в результате которой ранения получили 4 человека. Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема накануне потребовал от МВД и СБУ навести порядок в центре Киева вплоть до силового разгона тех, кто до сих пор остается на главной столичной площади. Больше всего власти возмущены тем, что люди, называющие себя революционерами, свободно хозяйничают в захваченных ими 19 зданиях. Если эти люди добровольно не освободят эти здания, то их выселят принудительно. Сотрудники милиции будут их просто выводить оттуда, заявил генпрокурор Виталий Ярема. По его словам, те, кто живут сейчас в палатках и захваченных зданиях, дискредитируют Майдан, и они не патриоты, а иждивенцы на шее Украины. Как пишет украинская пресса, скорее всего, зачисткой Майдана могут заняться новые милицейские подразделения. Например, преданный главе МВД Украины Арсену Авакову добровольческий батальон «Киев-1». На центральной столичной площади сейчас стоят около 20 палаток. Активисты говорят, что никуда не уйдут, пока власти не выполнят все их требования, включая и досрочные парламентские выборы. Сегодняшний Майдан не представляет интересы ни киевлян, ни в целом украинцев. Так считают многие в Верховной Раде. По словам депутата парламентской фракции «Батьківщина» Александра Брегинца, то, что сейчас происходит в центре Киева, больше напоминает антимайдан.
Очень похоже на антимайдан времен Януковича. Сегодня люди, которые стоят на Майдане, они прячутся от камер, убегают, и не дают возможность даже их снимать. В большинстве своем. О чем это говорит? О том, что эти люди стоят не из убеждений, а стоят за деньги, выполняют определенную работу. Этот фактор сегодня главный. Те люди, которые реально поддерживают власть, они сегодня в Донбассе, они сегодня в самооборонах, они сегодня в Национальной гвардии, они сегодня на работе, потому что стране нужны и рабочие руки, и интеллект для того, чтобы поднимать хозяйство, разрушенное Россией и ее боевиками. Я думаю, что говорить о силовой зачистке Майдана, наверное, преждевременно, но о том, что все люди, которые имеют отношение к криминальным разборкам, у которых есть оружие, которое занимает определенные помещения, вопреки решению государственной власти, такие действия крайне необходимо произвести. В Киевляне, я являюсь народным депутатом от одного из районов Киева, киевляне полностью поддерживают идею того, что Майдан – это духовное состояние, это не люди, которые сегодня есть на Майдане. И сегодня многие люди из киевлян даже туда не хотят ходить, потому что они говорят, что те люди, которые сегодня оккупировали Майдан, это люди, которые проплачивают, точно так, как сепаратистов проплачивает Москва или их ставленники, точно так же этих людей проплачивает Москва или их ставленники.
В то же время некоторые лидеры общественных организаций констатируют, что, очевидно, и нынешним украинским властям Майдан не выгоден, но силовой вариант недопустим. О нынешней ситуации на Майдане рассуждает сооснователь гражданского движения «Честно» Светлана Залищук.
Это не та ситуация, когда есть белое и черное. В моем понимании, все-таки на Майдане действительно очень много маргинальных людей, но не только маргинальных. Есть там люди, которые, например, требуют психологической помощи, которые просто реально вот они пошли на этот Евромайдан, они бросили работу, некоторые бросили семьи, некоторые бросили свои города, дома, и им некуда просто возвращаться. Поэтому им нужно, например, предложить помощь. В том числе есть и очень хорошие, здравомыслящие люди, которые просто не хотят прекращать этот Евромайдан, пока не будут выполнены те требования, которые требовал, в общем-то, Евромайдан. И я тоже считаю, что они справедливы. Почему? Потому что прошло 5 месяцев без Януковича. Но, тем не менее, до сих пор мы не увидели нормальной реформы в сфере антикоррупции, в судебной реформе. Более того, происходит контрреволюция, я считаю, в судебной системе. Дальше мы не увидели нормальной реформы правоохранительных органов. Мы не увидели прозрачного процесса формирования Конституции. Мы не увидели, на самом деле, желания ни депутатов на сегодняшний день, ни президента, в том числе уже, о новых правилах избирательной системы, когда действительно нам удастся перезапустить этот парламент. Все это свидетельствует о том, что Евромайдан или Еврореволюция точно не закончилась. Но мое личное мнение, что все-таки оно должно продолжаться теперь на наших рабочих местах. Если вы журналист, возвращайтесь на работу и пишите материалы, требуйте, мониторьте, контролируйте. Кем бы вы ни работали, этот Евромайдан может реализоваться в конкретных изменениях в рамках вашей работы. Что касается Майдана, который остался, этих палаток и вот той инфраструктуры, условно говоря, которая там есть, она с одной стороны вызывает, конечно же, ностальгию, что-то трогательное, потому что мы все-таки пережили очень драматический процесс. Но на сегодняшний день, к сожалению, оно уже не выполняет функции. И поэтому мы должны здравомыслить и выходить с точки зрения целей. Палатки могут быть разобраны. Я не вижу проблемы в том смысле, что мы не сможем продолжать наше давление на политиков, на президента, на парламент, на кабинет министров с точки зрения продвижения тех требований, которые есть.
На призывы общественных лидеров предоставить активистам Майдана альтернативную территорию для мобилизации откликнулся столичный мэр Виталий Кличко. Он дал указание разместить майдановцев на территории, находящегося в центре города, музейного комплекса «Киевская крепость». Однако вопрос о переезде туда активистов пока остается открытым. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 10 июля, о международной ситуации в связи с украинской проблемой. Во время слушаний в Сенате американские законодатели подвергли резкой критике Белый дом, который, по их мнению, медлит с введением новых санкций против отдельных секторов российской экономики. Сенаторы утверждают, что Москва пренебрегает всеми предупреждениями, продолжает прямую поддержку сепаратистов на востоке Украины, и это заслуживает немедленных ответных действий со стороны США. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Высокопоставленные представители Государственного департамента, Министерства финансов и Министерства обороны, приглашенные на заседание Сенатского комитета по международным отношениям для разъяснения позиции Белого дома относительно санкций против России, попытались убедить законодателей, что уже введенные санкции работают, и заверяли сенаторов, что администрация Барака Обамы готова к дальнейшим шагам по ужесточению режима санкций. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд даже упомянула действующие санкции как важнейшую причину сползания России к рецессии. Но сенаторов ни эти аргументы, ни эти заверения не убедили. «Чего мы ждем?» – спросил Нуланд глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес. «Что произойдет?» – спросил Менендес, «если Европейский Союз на будущей неделе опять решит повременить санкциями. Потом мы уйдем на летние каникулы, и Путин будет знать, что никаких последствий его действия не повлекут, и Соединенные Штаты будут продолжать стоять в стороне, ожидая дальнейших шагов европейцев». Раздраженный сенатор, который, как правило, является союзником администрации Обамы в противостоянии с республиканцами, напомнил о том, что Москва не выполнила ни одной из основных условий, поставленных ей западными союзниками. Прошли все крайние сроки, установленные Вашингтоном для прекращения помощи сепаратистам, освобождения заложников и начала серьезных переговоров на основе мирного плана, предложенного президентом Украины. И это были не самые резкие заявления на этом заседании. Сенатор-республиканец Боб Коркер назвал действия Госдепартамента безответственными и выразил сочувствие. Иронично, естественно, американским дипломатам, которые выступают жесткими предупреждениями, зная, что за этими предупреждениями ничего не стоит. Виктория Нуланд уверяла сенаторов, что Соединенные Штаты готовятся к введению санкций в ближайшее время. Она настаивала на том, что эти шаги будут гораздо эффективнее, если США предпримут их в координации с Европейским Союзом. Индивидуальные действия США могут не дать ожидаемых результатов, по словам Нуланд, и обернуться потерями для американских компаний, если европейцы будут продолжать вести дела с Россией. «Поэтому мы говорим с европейцами о том, когда наступит подходящий момент для совместных действий», — сказала она. Но Нуланд напомнила слова президента Обамы о том, что Вашингтон в случае необходимости прибегнет к односторонним шагам, и заверила сенаторов в том, что продолжается подготовка к санкциям. Как считает американский военный эксперт Дэниел Гуре из Лексингтонского института в Виргинии, эти слушания свидетельствуют о том, что администрации все труднее защищать свой осторожный подход к расширению режима санкций против России. На мой взгляд, ясно, что Соединенные Штаты не желают действовать индивидуально, формально ссылаясь на необходимость координированных действий с европейцами. Такая точка зрения имеет право на жизнь, но понятно, что даже односторонние американские санкции против российских крупнейших банков приведут к разрушительным последствиям для российской экономики. Белый дом пока на это не хочет идти, и его нерешительная позиция по всем главным международным проблемам – это и Ирак, и Сирия, и Северная Корея, и украинский конфликт вызывает все больше скепсис законодателей, в том числе и однопартийцев президента-законодателей-демократов. Они осознают, что президент не хочет принимать решения, что у него нет плана действий. Действительно, сенатор-демократ Роберт Менендес предупредил представителей администрации, что Конгресс может предпринять какие-то шаги независимо от администрации. А что могут сделать законодатели? Ведь внешняя политика – это вотчина президента. Это так. Президент может наложить вето на решения Конгресса, касающиеся внешней политики. Он может игнорировать резолюции и призывы законодателей. Тем не менее, существует немало способов, например, отказ от финансирования международных операций, с помощью которых легислатура может выразить свое сильное неудовольствие внешнеполитическими действиями президента. Дэниел Гуре предсказывает, что отзвуки украинского конфликта могут стать фактором и на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, где законодателям-сторонникам президента придется оправдываться за непопулярную внешнюю политику Барака Обамы, и даже на президентских выборах 2016 года, если кандидатом в президенты станет Хиллари Клинтон, которая некогда нажала кнопку перезагрузки вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, положив начало стратегии тесного сотрудничества с Москвой. Эта стратегия, на взгляд очень многих американцев, выглядит сейчас ошибочной.
На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мнение международной общественности о ситуации вокруг Украины, конечно, не едино. В Испании, как и в других странах Западной Европы, есть люди, которые считают себя искренними друзьями России, поддерживают политику Владимира Путина. При этом их позиция обусловлена разными факторами, в том числе чисто внутренними, испанскими. Об испанских друзьях Кремля корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
После краха Советского Союза, как это ни парадоксально, число друзей России в Испании не только не уменьшилось, но и увеличилось за счет новых групп населения, утверждает в беседе с «Радио Свобода» мадридский историк и политолог Сесар Видаль Мансонарес. При этом, на его взгляд, все произошло без каких-либо видимых финансовых усилий со стороны Москвы. Легче всего объяснить пророссийскую позицию ветеранов дружбы, коммунистов и других лиц, в основном левых взглядов, каким-то образом связанных с Россией. В Мадриде, к примеру, существует ассоциация «Тройка». Ее основатель, театральный актер и режиссер Хосе Луис Чека, некогда учился в Советском Союзе.
«Тройка» — это ассоциация культурная, артистическая, театральная. Мы ставим своей задачей взаимное знакомство двух народов — российского и испанского. Мы наводим мосты между народами, делаем акцент на знакомстве испанцев с культурой, с российской жизнью. Мы приглашаем сюда российских деятелей культуры, актеров. Это своеобразный форум дружбы между народами.
Но, как заметил недавно один испанский острослов, дружить с Россией просто так и нельзя. Надо обязательно дружить против кого-то. Сейчас, к примеру, против Украины. Возможно, поэтому ассоциация «Тройка» и организовала в конце июня в Мадриде фотовыставку о событиях в этой стране, разумеется, пророссийской направленности, говорит Хосе Луис Чека.
На мой взгляд, все, что происходит на Украине, это трагедия. Выставка рассказывает о том, как в этой стране поднялась волна фашизма. Речь идет именно о фашизме, которому потворствуют власти Украины.
Обществ друзей России, подобных «Тройке», в сегодняшней Испании немного. Но вот совсем неожиданно и относительно недавно этот лагерь пополнила часть испанских ультралевых. На выборах в органы самоуправления разного уровня они получают совсем немного голосов избирателей, но зато довольно активны на улице, устраивая время от времени беспорядки с поджогами контейнеров для мусора и битьем витрин. Еще не так давно радикальные левые довольно враждебно относились к России, считая ее отказ от коммунизма и дружбу с капиталистами предательством советского наследия. Ну а теперь, похоже, все изменилось. Вооружившись российскими триколорами и портретами Путина, они отправляются к посольству Украины протестовать против позорной хунты. У своей штаб-квартиры в центре Мадрида, которая называется Потемкин в честь известного броненосца, левые устраивают, к примеру, митинги в поддержку русскоязычного населения украинского юго-востока. Вот как объясняет эти акции один из их участников по имени Хуан.
То мы не должны закрывать глаза на насилие со стороны всяческих групп фашистского типа на Украине. Фашисты всегда появляются в сложные времена, когда в народе зреет недовольство. Эти группы раздувают ненависть и насилие. Перед лицом их деятельности мы не можем терять бдительность.
Интерес леваков к России испанские политологи, в частности, объясняют поисками альтернативы существующей в Испании системе. Ведь их отношение к западной демократии крайне негативно. Они не приемлют, к примеру, парламентаризм, рыночную экономику, Евросоюз, глобализацию и так далее. Ну а Россия отныне воспринимается ими как недруг западной цивилизации, отсюда и симпатии. Значительно больше интерес для изучения, по мнению Видаля Мансонариса, представляют нынешние друзья и союзники Москвы из стана испанских ультраконсервативных сил. От режима генерала Франко они унаследовали идеи исключительности особого места Испании в мире. Кроме того, консерваторы традиционно недолюбливают США. Так что главный объект, против которого они дружат с Россией, это, как и в случае с леваками, тоже западная демократия. Характерны в этом смысле высказывания блогера Хосе Мануэля Гойга.
Соединенные Штаты и Евросоюз, который бегает за ними как собачонка, финансировали государственный переворот на Украине. Мы знаем об этом, поскольку опубликованы счета. США потратили на переворот 5 миллиардов долларов. Дальше уже некуда. Все и так ясно. В Киеве нет законного правительства. Там хунта, появившаяся в результате переворота.
Консерваторы, по словам Видаля Мансонариса, как и леваки, усматривают в России некую альтернативу, пример того, как можно жить, пренебрегая мировым общественным мнением. Неудивительно, что и на страницах прессы консервативного направления нередко появляются статьи, которые читателю могут показаться заказанными из Москвы. Отмечу попутно, что консерваторы, обычно это представители обеспеченных слоев, оказывают определенное влияние на текущую политику Испании.
Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 10 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. На кинофестивале в Карловых Варах обсуждают российский запрет на использование нецензурной лексики в произведениях искусства. Сегодня последний день сбора подписей, отведенный непартийным кандидатом в депутаты в Московскую городскую думу. Правозащитная организация «Международная амнистия» жестко раскритиковала Европейский Союз за политику по отношению к трудовым мигрантам. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга 10 июля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
По сообщению украинских военных, боевые действия идут в районе Северска, в Донецкой области. Сепаратисты покидают город. Воронежский областной суд оставил украинскую летчицу Надежду Савченко под стражей до 30 августа. В Татарстане прошли траурные мероприятия в память о жертвах крушения теплохода «Булгария» 3 года назад. Соратник Алексея Навального по партии «Прогресса» Николай Ляскин, который баллотировался в Мосгордуму в составе коалиции «За Москву», принял решение снять свою кандидатуру с выборов из-за нехватки подписей и времени для их сбора. Власти Германии высылают из страны сотрудника американской разведки в посольстве США в Берлине. Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство главной обвиняемой Евгении Васильевой о продлении срока ознакомления с делом о хищении в компании «Оборонсервис». Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 10 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
10 июля последний день сбора подписей, отведенный непартийным кандидатом в депутаты в Московскую городскую думу. Затем собранные подписи нужно будет предоставить в избирательную комиссию. Насколько сложной была процедура сбора подписей, узнавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
5000 подписей необходимо было собрать каждому из кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые идут на выборы самостоятельно, то есть без поддержки партий. Заместитель исполнительного директора в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканианс считает, что проблема заключается не в самом сборе подписей, а в том, что у непартийных кандидатов нет альтернативы.
Раньше в России был выбор кандидатов, была возможность либо заниматься сбором подписей, либо внести избирательный залог. Я, в принципе, считаю, что должен быть целый спектр возможностей у кандидата для своего выдвижения. Это может быть сбор подписей, это может быть и избирательный залог, это, возможно, и выдвижение от какой-либо политической партии без сбора подписей. То есть процесс должен быть максимально облегчен. В Москве этот процесс был максимально усложнен, потому что округа достаточно большие, в среднем порядка 5000 подписей верифицируемых нужно собрать. То есть это избиратели, которые проживают в этом избирательном округе, это избиратели, которые должны как-то вот, значит, найти вместе путь со сборщиком, то есть либо это доступ в подъезды, подъезды в Москве зачастую закрыты, на улице среди прохожих тоже нужно каким-то образом выделить тех, кто проживает в этом округе. То есть это очень сложно, собрать вот эти 5000 верифицированных подписей. Я знаю, что есть люди, которые хотели бы выдвигаться, но они даже не стали выдвигать свои кандидатуры, потому что понимают, что этот процесс сложен и непредсказуем.
Несколько оппозиционных независимых кандидатов сообщили о том, что необходимое количество подписей им удалось собрать. Это Мария Гайдар, Максим Кац и Ольга Романова. Глава неформального объединения «Русь сидящая», правозащитник и журналист Ольга Романова в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, с какими сложностями пришлось столкнуться кандидатам в депутаты Мосгордумы во время сбора подписей.
Нам, конечно, очень много не согласовывали кубов. Была такая какая-то взаимная большая степень недоверия и администрации к нам, и нас к администрации. Но это, наверное, самая большая сложность – это ЧОПы. Договориться с охранниками, показывать им бумаги о том, что здесь что-то разрешено, префектуры – практически невозможно. В нашем округе университет, бывший, собственно, вот Плехановский, имени Плеханова университет, там проректором работает такой известный политолог Сергей Марков. Каждый день, пока мы стояли на кубах, был каждый раз конфликт с ЧОПом от университета, и каждый раз на нас, на полицию, на Москворечье, которая нас защищала, собственно, наши права и права избирателей, каждый день господин Марков писал в прокуратуру какие-то там страшные, ужасные письма. Все очень было тяжело с информированием граждан. Граждане были очень запутаны этими праймерис. Многие считали, что выборы уже прошли, что праймерис — это и есть выборы. Конечно, граждане не доверяют другим гражданам, я бы сказала. И очень тяжело идут на контакт, очень тяжело открывают двери, и уж тем более тяжело дают паспортные данные. Но, вы знаете, во всем остальном, конечно, москвичи, гости столицы, вообще народ у нас хороший. Народ просто отличный.
На своей странице в социальной сети Facebook Ольга Романова рассказала историю одной провокации, связанной со сбором подписей. В интервью «Радио Свобода» Романова подтвердила, что в ближайшее время она и ее соратники собираются привлечь к уголовной ответственности людей, которые принесли в ее избирательный штаб поддельные подписи.
подписи.
Люди, которые пришли, они пришли к нам в выходные в штаб. Это была группа из 19 человек. Из них 16 были прописаны в Одинцовском районе. Трое было прописано в Печатниках. Мы взяли, как у всех сборщиков, копии паспортов. Как и все сборщики, они подписали бумагу о том, что они информированы об уголовной ответственности по 142 статье Уголовного кодекса за фальсификацию избирательных документов, то есть вот подписей. И через два дня они принесли нам 400 подписей избирателей, то есть 40 полностью заполненных листов. И так как мы уже с этим делом стали экспертами, мы обнаружили, что это было 7 рук, да, 7 подписей на самом-то деле, исполненные, видимо, этими ребятами, взятыми из базы УФМС или с украденной базы ГАЗ-выборы. И мы не стали никаких претензий им предъявлять, решив, что если они попросят у свою такую работу деньги, то к 142 статье Уголовного кодекса добавится статья 159. Но они, оставив подписи, больше не возвращались. А, конечно, мы эти подписи не сдаем. Разумеется, мы их увезли от греха подальше из штаба, держим их в другом месте. И думаем, что в ближайшее время, после сдачи подписей нормальных, будем писать заявление и пытаться привлечь этих людей к уголовной ответственности.
Ольга Романова сожалеет, что из-за домашнего ареста в предстоящих выборах не сможет принять участие Константин Янкаускас, один из самых популярных муниципальных депутатов. Мера пресечения для соратника Алексея Навального действует до середины июля, и это делает невозможной регистрацию Янкаускаса в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Не смог собрать нужное количество подписей еще один активный сторонник Навального Николай Ляскин. А вот лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов написал в своем живом журнале, что не будет сдавать собранные подписи из-за того, что там чрезмерно большой процент брака. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 июля, снова к международной тематике. В своем стремлении герметично закрыть границы перед потоком мигрантов Европейский Союз ставит под угрозу человеческие жизни и нарушает основные права беженцев. Об этом рассказывается в только что обнародованном отчете правозащитной организации «Международная амнистия». Отчет называется «Крепость Европа. Нарушение прав человека в отношении мигрантов и беженцев на границах Европы». Рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Авторы отчета описывают жесткие процедуры контроля на внешних границах ЕС, предотвращающие любую возможность подачи мигрантами запросов на предоставление убежища. Косвенно такой подход является причиной бедствий, в которых гибнут стремящиеся добраться до Европы люди, поскольку им приходится проделывать все более и более опасный путь. С 2000 года количество жертв на морских переправах в Евросоюз составило порядка 23 тысяч человек, рассказал в интервью «Радио Свобода» Жан-Франсуа Дюбос, отвечающий во французском отделении Международной амнистии за программу «Беженцы и миграция».
Сегодня главная опасность для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться до Европы, это очень жесткие меры пограничного контроля, единственная цель которых – отослать людей назад в страну их исхода или транзита. Самыми яркими примерами применения такой политики являются греческая и болгарская границы. Людей там задерживают, обыскивают и насильственно высылают обратно на турецкую территорию.
В отчете Международной амнистии говорится, что миграционная политика ЕС, начатая Брюсселем в 2005 году, очень эффективна, но в то же время очень жестокосердна. Она наносит удар по самым слабым и незащищенным людям. Каждое государство выделяет ежегодно многомиллионные бюджеты на создание новых, еще более труднопреодолимых барьеров на пути мигрантов. С 2007 по 2013 год ЕС потратил порядка 2 миллиардов евро на герметизацию своих внешних границ и лишь 700 миллионов евро на улучшение условий пребывания мигрантов и беженцев на своей территории.
Мы сегодня вновь бьем тревогу, потому что люди должны знать, это политический выбор руководства Евросоюза. Не защищать нуждающихся в этом людей, не предоставлять им необходимую помощь, когда они подвергаются опасности в море, и позволять некоторым государствам применять в отношении них методы, полностью противоречащие принципу защиты прав человека.
По сути, страны Евросоюза платят сопредельным государствам, таким как Турция, Ливия, Марокко, Украина, за то, чтобы они гарантировали неприступность границ ЕС, говорится в отчете Международной амнистии. Ради достижения этой цели Брюссель закрывает глаза на систематические нарушения прав человека в государствах, где фактически не существует отработанной системы по приему беженцев.
Все эти деньги, 2 миллиарда евро за 5 лет на обеспечение контроля на границах, были предоставлены различным странам ЕС, особенно Болгарии, Греции, Италии и Испании. Деньги эти идут на создание центров временного задержания, на закупку оборудования по мониторингу границ, на увеличение контингента пограничников. 338 миллионов евро было выделено на период с 2011 по 2020 год для развития спутниковой системы слежения за происходящим на границах Евросоюза. Так что речь идет о совершенно практических, конкретных мерах. ЕС дает Греции в 10 раз больше денег на герметизацию границ, чем на решение проблем беженцев на ее территории. При этом ЕС не контролирует действия Греции в плане соблюдения прав человека.
В отчете Международной амнистии подчеркивается, что Болгария и Греция систематически разворачивают мигрантов прямо на границе, не давая им возможности подать запрос на предоставление убежища. Такая методика, говорится в документе, является незаконной и идет вразрез с обязательствами Евросоюза в сфере защиты прав человека. По данным на конец 2013 года, приведенным в отчете Международной амнистии, наибольшее число беженцев приняли на своей территории следующие страны. Пакистан, Иран, Ливан, Иордания, Турция, Кения, Чад, Эфиопия, Китай, США. С начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года более 3 миллионов человек покинули эту страну, ища пристанище за рубежом. К апрелю этого года лишь 96 тысяч сирийских беженцев добрались до Западной Европы и подали запрос на предоставление им убежища.
Созданные Евросоюзом буферные зоны существуют уже несколько лет. Возьмите, к примеру, Ливию. Ливийские пограничники перекрывают беженцам путь в Европу. При этом ни для кого не секрет, что в Ливии не соблюдаются права мигрантов и беженцев. Получается, что ЕС своими действиями поддерживает такой подход. То же самое можно сказать и о Марокко, Испании, Турции и Украине.
По словам Жан-Франсуа Дюбоса, агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза Frontex сотрудничает с органами пограничного контроля различных государств, в том числе Украины и Молдавии. Цель всегда одна – наилучшим образом обезопасить внешние рубежи ЕС, обезопасить вне зависимости от того, кто пытается их пересечь – мигрант или беженец. Анализом положения каждого отдельного человека никто не занимается, поясняет представитель французского отделения Международной амнистии. По его словам, альтернатива такой политике существует, хотя европейские лидеры часто пытаются представить вещи так, будто это единственное возможное решение проблемы.
Существуют альтернативные решения, гораздо более приемлемые с точки зрения прав человека. Первое – создать постоянный европейский спасательный патруль в Эгейском и Средиземном морях. 23 тысячи погибших с 2000 года – это чрезмерно много. У Евросоюза есть необходимые средства, чтобы организовать такое патрулирование. Второе – вместо расходования средств на меры предупреждения и контроля, ЕС может предложить беженцам безопасные пути передвижения и прибытия на свою территорию.
По словам собеседника «Радио Свобода», необходимо дать этим людям возможность доступа к обычной процедуре получения статуса беженца. Наталья Коневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 июля. Политические события, войны и конфликты последних лет перекроили курортную карту северного побережья Черного моря. Новую конкуренцию курортам Сочи пытается в этом году, по крайней мере в глазах россиян, составить аннексированный Россией Крым. Замороженный конфликт вокруг Абхазии, кризис в российско-украинских отношениях, строительство туристических объектов в Большом Сочи коренным образом изменили и перенаправили в последние годы туристические потоки. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В советское время Грузия была одним из любимых туристических направлений для россиян. Политическая сумятица 90-х годов, а во второй половине 2000-х охлаждение отношений и военный конфликт Москвы и Тбилиси фактически свели туристический поток к нулю. Однако в последние годы число российских туристов в Грузии стабильно растет. Бывший президент республики Михаил Саакашвили считал туризм чуть ли не главной отраслью грузинской экономики. Он многое сделал для развития грузинских курортов, знаменитых еще в советский период. В первую очередь Батуми, который Саакашвили планировал превратить в витрину новой Грузии. Президент уверял, что Батуми может стать не только летним курортом, но и войти в число приморских курортных городов, популярных и в зимнее время. Многие грузинские экономисты считали, что туризм действительно может превратиться в доходную отрасль и своеобразную статью грузинского экспорта. Поскольку иностранцы, приезжающие летом на Черноморское побережье, а зимой в Бакуриане и высокогорную Сванетию, охотно тратили здесь свои деньги. Но Саакашвили смотрел на проблему шире. Он пытался превратить туризм в способ продвижения страны на международной арене. «Моя цель – добиться того, чтобы число туристов превышало число населения Грузии в 2 или 3 раза», – повторял Саакашвили. К концу его второго президентского срока число посещающих Грузию туристов приблизилось к 4 миллионам, а население страны составляет всего 4,5 миллиона человек. Несмотря на сверхсложные отношения с Москвой, грузинские власти в одностороннем порядке ввели для россиян сначала облегченный визовый режим, когда они могли получить визы непосредственно на границе, а затем вообще отменили визы. Москва не спешит отвечать взаимностью, и грузинские граждане, несмотря на смену власти в Тбилиси, по-прежнему сталкиваются с большими трудностями при получении виз. С 2010 по 2013 год число россиян, приезжающих в Грузию, росло в среднем на 40-45% в год. По данным Национальной администрации туризма Грузии, если в 2012 году Грузию посетили около 514 тысяч россиян. В прошлом году в страну приехало уже более 767 тысяч гостей из России. Однако речь идет об общем количестве визитеров. Туристы среди них составляют не больше 150-200 тысяч человек. Но и эти цифры в Грузии считают весьма обнадеживающими. Почти все туристические компании, с представителями которых я связался, подтвердили, что ежегодно принимают большое количество туристов из России. О том, какие регионы или тематические туры больше всего интересуют россиян, я беседовал с менеджером компании Capital Georgia Travel Мари Саакашвили.
Туристы приезжают к нам в основном с семьями, с детьми. Их очень интересуют красоты нашей Грузии, Казбеки, Сивнаги, город любви. Недостатка туристов то нет. И вот за последние пару-тройку лет особых скачков в сторону плюс, в сторону минус не наблюдается. То есть стабильно туризм есть.
А какие регионы больше всего интересуют российских туристов?
Больше всего высокогорные курорты их интересуют. Очень любят такие горные регионы. И очень интересуются культурными памятниками историческими.
Наверняка у вас есть винные туры, виноградные туры.
Конные туры, лечебные туры. Могу перечислить. У нас есть винные, спортивные туры. Есть туры, где главное место занимает дегустация наших знаменитых грузинских вин. Есть VIP-туры, есть туры для гурманов.
Несмотря на значительные государственные вложения в развитие инфраструктуры Грузии, в первую очередь дорог, политическая и экономическая ситуация не позволяют привлечь значительные частные инвестиции в туристическую отрасль. Хотя есть некоторые исключения. Например, россияне грузинского происхождения построили несколько гостиниц мирового уровня класса «Шато» у озер в винодельческом регионе Кахетия на востоке Грузии. Сюда любят приезжать люди с достатком. По сообщению агентства Argo Voyage Georgia, многие россияне предпочитают останавливаться в Тбилиси и выезжать на однодневные или двухдневные туры из столицы. Эта категория туристов, она составляет более 64% от общего числа, приезжает в страну в основном по военно-грузинской дороге на собственных автомобилях вместе с семьями. Правда, в последние месяцы поток туристов по военно-грузинской дороге сократился из-за частого схода селевых потоков и небезопасности этого маршрута.
По уровню частных инвестиций и развития туристической инфраструктуры в Грузии, конечно, выделяется Батуми. Около 30% россиян едут именно в Батуми и другие курорты Аджари. Число российских туристов постоянно растет и здесь, однако пока уступает турпотоку из Украины. В этом летнем сезоне, в связи с фактической потерей Украины Крыма, как ожидается, туристов из этой страны приедет в Грузию намного больше. Только за 6 месяцев текущего года в Батуми из Украины приехало около 50 тысяч туристов. Это на 27% больше показателя прошлого года. По словам посла Грузии в Украине Михаила Уклеба, Украина занимает первое место по числу туристов среди стран, непосредственно не граничащих с Грузией. Прежние власти страны пытались развивать новые курорты. Летний курорт Анаклия недалеко от границы с Абхазией и высокогорный курорт Местия в Сванетии, где можно кататься на лыжах с сентября по июнь. Сейчас оба проекта приостановлены из-за нехватки средств. Аналитик еженедельной газеты «Премьер» Азураб Гогоберидзе считает, что попытки привлечь на эти курорты туристов из России обречены на провал. Из-за невозможности выдержать конкуренцию с Сочи, а во-вторых, из-за нерешенности проблемы Абхазии. Увеличению турпотока из России мешает отсутствие прочных коммерческих связей грузинских и российских турагентств. Большинство из запрошенных мною грузинских компаний признали, что предпочитают работать напрямую с российскими туристами, а не через посредников и контрагентов. Большие надежды были связаны с ограничением в России зоны азартных игр. Правительство Саакашвили лоббировало строительство в городке Казбеги, рядом с северо-осетинским участком границы, большого казино. Но этот проект оказался не слишком успешным. По мнению специалистов, казино-туры вообще не слишком перспективны, хотя в тбилисских казино нет-нет, да и можно увидеть россиян, прежде всего жителей Северного Кавказа. Те, кто помнит советские времена, а также знакомы с туристической практикой современной Европы, обращают внимание на мизерное число молодых россиян, путешествующих автостопом или с пешими горными турами. В советский период таких туристов было очень много, причем часто приезжали жители Урала и Сибири. Сейчас эта категория гостей практически исчезла. Все это свидетельствует о том, что Грузии вряд ли удастся вернуть себе прежний уровень привлекательности для россиян. Если это вообще, даже теоретически, возможно, в условиях новой эпохи. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В чешском городе Карловы Вары проходит 49-й международный кинофестиваль. В программах этого года заметное место занимают фильмы из России, о России, из других республик бывшего СССР и о других республиках бывшего СССР. Фестиваль, как рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода в Карловых Варах, Дмитрий Волчек, живет также умеренной гламурной жизнью. В этом году почетная награда за вклад в мировое киноискусство досталась американскому актеру и режиссеру Мелу Гибсону, но это вовсе не всем понравилось.
Гибсон представлял здесь два старых фильма. Это «Безумный Макс» 79-го года, который все видели, в котором он сыграл главную роль, и «Апокалипсис», который он сам поставил в 2006 году. Ну, понимаете, известно, что Гибсона всегда сопровождают какие-то истории. Как раз в том самом 2006 году, когда он снял «Апокалипсис», возник скандал из-за его антисемитских высказываний. Много споров вызвал фильм «Страсти Христовы». Ну и, конечно, таблоиды смакуют его бурную личную жизнь. В частности, роман с композитором Оксаной Григорьевой, который завершился обвинениями в семейном насилии и судебным процессом. Конечно, далеко не все восприняли благожелательно новость о том, что ему дают эту награду. Еврейские организации были огорчены или даже возмущены. Но сам Гибсон действительно сказал с иронией, что в последнее время ему все время приходится просить за все прощения, так что он принес извинения за все заранее. Молодые зрители, они преобладают в Карловых Варах, потому что фестиваль привлекает студентов, приветствовали знаменитого актера и режиссера, так что я не могу сказать, что была какая-то серьезная обструкция.
Какие еще звезды приехали на Карловарский фестиваль?
Фанни Ардан, она выступает в роли режиссера, а не актрисы. Она представила свой фильм Франко Неро, который тоже здесь, его сопровождали фанаты, и это семейная драма «Навязчивые ритмы». Здесь другой знаменитый американский режиссер Уильям Фридкин, он давал мастер-классы, показывал отреставрированный фильм «Колдун» 77-го года. Большой ретроспективы удостоился артхаусный режиссер Бен Риверс, наверное, это первая возможность увидеть совершенно все его работы, включая первые еще ученические короткометражки, сам режиссер экспедиции, но фестиваль настоял. И, наверное, самый неожиданный гость, которого здесь очень тепло принимали, это Лех Валенца. Он представил полную режиссерскую версию фильма Анджея Вайды «Человек надежды», посвященную становлению профсоюза «Солидарность». Но фильм уже побывал на многих фестивалях и в прокате во многих странах. Но вот такую полную версию зрители увидели впервые.
По понятным причинам, каждый год довольно подробно рассказываем о работе Карловарского фестиваля. Известно, что в работе этого конкурса, в стратегии, концепции произошли довольно большие изменения. Пришла 2 года назад новая команда совершенно, и даже вот на прошлой неделе было у нас интервью с одним из чешских кинокритиков, который рассказывал о том, что теперь фестиваль повернулся от классического европейского кино к поискам новых талантов, в основном на востоке Европы, в бывших странах Советского Союза и так далее. Это действительно так? Фестиваль производит новое впечатление?
Нет, вы знаете, это большое преувеличение. Ну вот смотрите, здесь проходит ретроспектива Элио Петри, режиссера, которого очень ценили в Советском Союзе. Это как раз такое классическое европейское кино. Он был в советском прокате, потому что в его фильмах обличались буржуазные нравы, коррупция, мафия. Помните фильм «Дело гражданина вне всяких подозрений», например. Но Элио Петри умер в 82-м году, и его не так уж часто вспоминают. Но вот в Карловых Варах решили отметить его 85-летие большой ретроспективы и статьи. В каталоге написал как раз директор фестиваля Карл Ох, вот этот представитель новой команды, так что очевидно, что это один из его любимых режиссеров. Даже вот по этой детали можно сделать вывод о направлении фестиваля. Здесь довольно много фильмов, на мой вкус даже излишне много, которые поднимают социальные проблемы. Ну вот, скажем, документальный фильм «Срок» о российской оппозиции, о Навальном, о Ксении Собчак, митингах на Болотной, который недавно был выложен в интернет, так что его в России многие видели. Он мог бы появиться в кино и раньше, но ни один фестиваль не заинтересовался, и вот Карловы Вары взяли его сразу. Я не знаю, может быть, это для того, чтобы подразнить курортников из России, которых в этом городе очень много.
Давайте послушаем сейчас мнение продюсера фильма «Срок» Максима Тулы, по какой причине пришлось этому фильму отправиться на Карловарский фестиваль.
Впервые вообще на питчинге он был презентован именно в Карловых Варах. Works in Progress, когда нам сделали в 2012 году исключение и включили проект документальный не в обычную документальную программу The Catalans from the East, а именно Works in Progress, типа Жень Гиндилиса. А история проекта дальше двигалась непредсказуемыми путями и, в общем-то, по разным причинам. Он был не очень понятен каким-то западным фестивалем, но очень понравился в Карловарском. Стали ждать осени обычного документального сезона фестивального. Да, есть посланник человека, но в основной ситуации, возможно, придется получать прокатное удостоверение, которое, ну, не верю, что мы получим к сентябрю. Другие фестивали, некоторые высказывали интерес к фильму, но с этой новой ситуацией, прокатное удостоверение, мы не знаем, что там будет дальше. Потому что мы даже не знаем технически. Хорошо, мы сделаем прокатную версию, да, но мы не знаем даже технически, какие слова нужно запикивать. Нужно ли запикивать слова «сука» и «жопа», и каким образом это все нужно делать. Ну, у нас премьера, в принципе, состоялась.
Я продолжаю беседу с Дмитрием Волчком, специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах. Вообще, Дмитрий, есть ли ощущение, что последние политические события вокруг России, Украины не интересуют гостей Карловарского фестиваля?
По крайней мере, все картины, которые вызвали какую-то общественную дискуссию в России, здесь есть. Помимо упомянутого «Срока», это «Комбинат надежды» Натальи Мещаниновой, «Левиафан» Андрея Звягинцева, который уже собрал несколько наград в Европе, а вот на московском фестивале его не решились показать из-за новых ханжеских законов. «Класс коррекции» Ивана Твердовского, такой страшный фильм о подростках. Ну и «Трудно быть богом» Алексея Германа, единственный фильм из этого перечня, который уже был в российском прокате. Ну и много фильмов, связанных с Россией и постсоветским миром. В конкурсе есть фильм Ангелины Никоновой об эмигрантах в Америке, «Welcome Home», название написано с грамматической ошибкой, через «Кей». А самым интересным мне показался фильм «Камни в моих карманах», это Сигни Баумана. Сигне уже 20 лет живет в Нью-Йорке, и вот она сняла фильм в истории своей семьи. Тут и ревность, и любовь, и оккупация, анимация, вдохновленная Яном Шванкмайером. Конечно, здесь все обсуждают арест Олега Сенцова, его речь на суде. Я приветствовал на собрании представителей Союза кинематографистов Чехии, где оглашалось письмо в поддержку арестованного режиссера. В программе 2 документальных фильма о последних политических событиях, помимо «Срока», это «Майдан» Сергея Лозницы, премьера которого состоялась в мае на Каннском фестивале. Ну и, конечно, в Карловых Варах много кинематографистов и критиков, и журналистов из России, и все обсуждают эти цензурные выдумки Госдумы и запрет на мат, и требования оформлять прокатные удостоверения для фестивальных показов. Во вторник появилось сообщение, что фильм «Левиафан» получил все-таки прокатное удостоверение в России, но все понимают, что в этом случае режиссера защитила известность и международные награды, но проблема, по сути, не решена. И надо сказать, что, к моему разочарованию, общее настроение не сопротивляться, а соблюдать законы, то есть снимать фильмы без ненормативной лексики, искажая естественную речь героев, или запикивать ее, то есть просто уродовать художественное кино. Причем доходит до абсурдных историй, когда от этого запикивания реплики кажутся более грубыми, чем на самом деле, но не решусь приводить примеры. Вообще бы я сказал, что настроения такие самые унылые вот в этой вот русской, условно говоря, делегации, постоянно возникают разговоры о том, что пора валить, об эмиграции, и о том, что снимать и прокатывать кино в условиях цензуры становится в России все сложнее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 10 июля были продюсер фильма «Срок» Максим Туула и обозреватель «Радио Свободы» Дмитрий Волчек. В чешском городе Карловы Вары проходит 49-й международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в четверг, 10 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!